Отец мой на это отвечал, что он в чужие дела терпеть не может мешаться, что до него не касается, что княгиня делает у себя в доме. Он мне советовал оставить пустые мысли, порожденные праздностью и скукой ссылки, и лучше приготовляться к путешествию в чужие края. Мы часто говаривали с ним в былые годы о поездке за границу. Он знал, как страстно я желал, но находил бездну препятствий и всегда оканчивал одним. «Ты прежде закрой мне глаза, потом дорога открыта на все четыре стороны». В ссылке я потерял всякую надежду на скорое путешествие. Знал, как трудно будет получить дозволение, и сверх того мне казалось неделикатно после насильственной разлуки настаивать на добровольную. Я помнил слезу, дрожавшую на старых веках, когда я отправлялся в Пермь. И вдруг мой отец берет инициативу и предлагает мне ехать. Я был откровенен, писал, щадя старика, просил так мало. Он мне отвечал иронией и уловкой. «Он ничего не хочет сделать для меня», — говорил я сам себе. «Он как Гизо проповедует невмешательство. Хорошо, так я сделаю сам. И теперь аминь уступкам». Я ни разу прежде не думал об устройстве будущего. Я верил, знал, что оно мое, что оно наше, и предоставлял подробности случаю. Нам было довольно сознание любви, желания не шли дальше минутного свидания. Письмо моего отца заставило меня схватить будущее в мои руки. Ждать было нечего. Сделанного не воротишь. Отец мой не очень сентиментален, а княгиня, пускай себе поплачет, ей ничего не значит. В это время гостили во Владимире мой брат и Кетчер. Мы с Кетчером проводили целые ночи напролет, говоря, вспоминая, смеясь сквозь слез и до слез. Он был первый из наших, которого я увидел после отъезда из Москвы. От него я узнал хронику нашего круга, в чем перемены и какие вопросы занимают, какие лица прибыли, где те, которые оставили Москву и прочее. Переговоривши все, я рассказал о моих намерениях. Рассуждая, что и как следует сделать, Кетчер заключил предложением, нелепость которого я оценил потом. Желая исчерпать все мирные пути, он хотел съездить к моему отцу, которого едва знал, и серьезно с ним поговорить. Я согласился. Кетчер, конечно, был способнее на все хорошее и на все худое, чем на дипломатические переговоры, особенно с моим отцом. Он имел в высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дело. Он одним появлением своим наводил уныние и тревогу на всякого консерватора. Высокий ростом, с волосами странно разбросанными, без всякого единства прически, с резким лицом, напоминающим ряд членов конвента 93-го года, а всего более Марата, с тем же большим ртом, с той уже резкую чертою пренебрежения на губах и с тем же грустно и озлобленно печальным выражением. К этому следует прибавить очки, шляпу с широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкий голос, непривычку себя сдерживать и способность по мере негодования поднимать брови все выше и выше. Кетчер был похож на Ларавинье в превосходном романе Жорж Санд «Орас», с примесью чего-то пантфайндерского, робинзоновского и еще чего-то чисто московского. Открытая благородная натура с детства поставила его в прямую ссору с окружающим миром. Он не скрывал это враждебное отношение и привык к нему. Несколькими годами старше нас, он беспрерывно бронился с нами и был всем недоволен, делал выговоры, ссорился и покрывал все это добродушием ребенка. Слова его были грубы, но чувства нежны, и мы бездну прощали ему. Представьте же именно его, этого последнего магикана с лицом Марата, друга народа, отправляющегося увещевать моего отца. Много раз потом я заставлял Кетчера пересказывать их свидание. Моего воображения не доставало, чтобы представить все оригинальное этого дипломатического вмешательства. Оно пришлось так невзначай, что старик не нашелся сначала. Стал объяснять все глубокие соображения, почему он против моего брака. И потом, уже спохватившись, переменил тон и спросил Кетчера, с какой он стати пришел к нему говорить о деле, до него вовсе не касающемся. Разговор принял характер желчевой. Дипломат, видя, что дело становится хуже, попробовал пугнуть старика моим здоровьем, но это уже было поздно. И свидание окончилось, как следовало ожидать, рядом язвительных колкостей со стороны моего отца и грубых выражений со стороны Кетчера. Кетчер писал мне: «От старика ничего не жди». Этого-то и надо было. Но что было делать? Как начать? Пока я обдумывал по 10 разных проектов в день и не решался, который предпочесть, брат мой собрался ехать в Москву. Это было 1 марта 1838 года. Глава 23. 3 марта и 9 мая 1838 года. Утром я писал письма. Когда я кончил, мы сели обедать. Я не ел, мы молчали. Мне было невыносимо тяжело. Это было часов в 5, в 7 должны были прийти лошади. Завтра после обеда он будет в Москве. А я... И с каждой минутой пульс у меня бился сильнее. «Послушайте», — сказал я, наконец, брату, глядя в тарелку, — «довезите меня до Москвы». Брат мой опустил вилку и смотрел на меня, неуверенный, послышалось ему или нет. «Провезите меня через заставу, как вашего слугу. Больше мне ничего не нужно. Согласны?» «Да я, пожалуй, только знаешь, чтоб тебе потом...» «Это уж было поздно. Его, пожалуй, было у меня в крови, в мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь неисторгаема. Что тут толковать? Мало ли что может случиться. Итак, вы берете меня». «Отчего же я, право, готов, только я вскочил из-за стола. Вы... едете?» — спросил Матвей, желая что-то сказать. «Еду», — отвечал я так, что он ничего не прибавил. «Я послезавтра возвращусь. Коли кто придет, скажи, что у меня болит голова и что я сплю. Вечером зажги свечи и засим, дай мне белья и сак». Бубенчики позванивали на дворе. «Вы готовы?» «Готов. Итак, в добрый час». На другой день, в обеденную пору, бубенчики перестали позванивать, мы были у подъезда Кетчера. Я велел его вызвать. Неделю тому назад, когда он меня оставил во Владимире, о моем приезде не было даже предположения, а потому он так удивился, увидя меня, что сначала не сказал ни слова, а потом покатился со смеху, но вскоре принял озабоченный вид и повел меня к себе. Когда мы были в его комнате, он, тщательно запирая дверь на ключ, спросил меня: «Что случилось?» «Ничего». «Да ты зачем?» «Я не мог остаться во Владимире. Я хочу видеть Натали. Вот и все. А ты должен это устроить и сию же минуту, потому что завтра я должен быть дома». Кетчер смотрел мне в глаза и сильно поднял брови. «Какая глупость! Это черт знает, что такое! Без нужды, ничего не приготовивший ехать! Что ты писал? Назначил время?» «Ничего не писал». «Помилуй, братец, да что же мы с тобой сделаем? Это из рук вон, это белая горячка!» «В том-то все и дело, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, как и что». «Ты глуп», — — сказал положительно Кетчер, забирая еще выше бровями. — Я был бы очень рад, чрезвычайно рад, если б ничего не удалось, был бы урок тебе. И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будет темно, мы поедем к дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу из людей, я тебе скажу, кого. Ну, потом увидим, что делать, ладно, что ли. Ну, делать нечего, пойдем. А уж как бы мне хотелось, чтоб не удалось. Что ж вчера не написал? И Кетчер, важно нахлобучив на себя свою шляпу с длинными полями, набросил черный плащ на красной подкладке.